Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем читать книги, что такое книжные боги и зачем они нужны? А поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях, нельзя сказать, что новый человек, но новый человек в этом проекте. Безусловно, у меня в гостях книжный блогер, молодежный служитель Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, так необычненько, что-то
да,
новенькое.
Да, да, вот, конечно, да, все, не все вам у меня в эпиграфе-то звездите выступать. Давайте поработайте-ка у нас сегодня интервьюируемой. Видите, я даже почти, так сказать, распелся сегодня скороговорочки. Любите скороговорочки? Сунул грека руку в реку, да.
Но не всегда получается.
Вот, а это, знаете ли, тренировочка нужна. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить про книжные блоги, про книги и вообще про чтение, в общем, на самом деле. Про чтение, конечно, художественных книг. И тему для нашего разговора подсказали наши слушатели. Много задают нам вопросов как раз про книги и спорят. Особенно меня, конечно же, увлек один пост у моей гости, у ее телеграм-канале. И, соответственно, вот про этот пост мы отдельно поговорим. Сегодня будем про книжки, про чтение. Не отключайтесь, если вы думаете, что книжки – это так скучно. Да, мне вас ждали. Жаль, ну, я думаю, что аудитория программы «Б» – это аудитория умная, глубокая, широкая, но и глубокая аудитория. Поэтому будем сегодня с вами общаться на эту тему. Начнем. Вот пишите нам, как вы думаете, зачем читать книги и в чем польза от чтения художественных книг? Вот как вы думаете, зачем читать книги, в чем польза художественных книг? Пишите нам в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Никто же вам не запрещает заниматься этим замечательным, богоугодным делом сегодня. И первая цитата, конечно же, из Федора нашего Михайловича Достоевского. «Перестать читать книги, значит, перестать мыслить», считал русский классик, и я солидаризуюсь. Вот меня как-то спросили, с кем бы из прошлого, вот кто уже умер, я бы хотел пообщаться. Я, конечно, я даже не задумался. Федор Михайлович Достоевский. Даже если бы он, собственно говоря, ворчал бы на меня и в общем, начал бы учить жизнь, я с удовольствием бы поучился жизни у Федора Михайловича Достоевского, несмотря на то, что Федор Михайлович Достоевский рассыпал свои мысли в самом разном жанре. Мы можем почитать его и «Ворчальный дневник писателя». Его бы, скорее всего, значит, обвинили, что он самый душный блогер вообще в России, мне кажется, да, и начали говорить о том...
Мне кажется, он бы захватил умы людей.
Конечно, сразу же и разошелся бы цитатами, в общем, репостами, о нем бы спорили, говорили, а вот Достоевский-то опять сказал, вот смотрите, а вы как думаете? Уверен в том, что Федор Михайлович властитель дум до сих пор, несомненно. Ну, собственно, и Лев Николаевич тоже, в общем-то, со своим желанием нравоучительства и прочего учительства тоже был, завладевал сердцами людей. В общем, мне кажется, вообще русские классики, они такие замечательные, прекрасные все, поэтому я думаю, что российские писатели сегодня не менее прекрасные, не менее замечательные. Вот, и также, собственно, возбуждают желание спорить, и это, мне кажется, самое главное. В гостях у меня сегодня книжный блогер, молодежный служитель Элеонора Харитонова. Будет она отвечать за книжный блогинг сегодня в передаче программы «Б», поэтому вы, пожалуйста, друзья, присоединяйтесь, пишите все, что вы думаете вообще про книжные блоги. Вообще, читаете ли вы книжные блоги? Какие книжные блоги читаете? Зачем вы читаете книжные блоги? Давайте разбираться-то вообще. Ладно, книжки, еще и книжные блоги мы читаем. Вот, Ольга написала, дочка, слушая вашу беседу, говорит, не, книги это не скучно, ну-ка поднимите руки, кто за, и подняла, и я подняла руки, вот я поднимаю руку, как, так сказать, вот, две руки, и я тоже две руки, и ноги тоже поднимаю за чтение книг. Конечно же, читать книги не скучно, это очень интересно и невероятно увлекательно, сегодня мы об этом поговорим. Ну что ж, Леонор, вот как вы думаете, приобили сегодня медиа развлечения? Стали люди меньше читать книги, на ваш субъективный взгляд?
Я считаю, что нет. Потому что одно время прям все обсуждали и говорили о том, что книги изжили себя, люди перестали читать, слишком много стало различного контента. Тем более я помню все эти сообщения по поводу того, что человек вообще не умеет фокусироваться, что ему правда сложно.
Клиповое мышление, он читает слишком короткие тексты, длинные тексты он не читает. Привет, Джонатан Франзен, который до сих пор покоряет читателей, который пишет большие романы.
Вот мне кажется, мы и разделились. Просто всегда есть люди, которые читали какие-то короткие рассказы, которые любили больше... такие небольшие произведения, на большее их просто не хватало ни сил, ни времени, но есть огромное количество людей, и я думаю, что это даже не 50 на 50, тех людей, которые читают книги, просто не знаю почему, есть такая тенденция, что люди обсуждают, что ты должен за год прочитать определенное количество книг, а когда люди об этом не задумываются и спокойно берут какую-то, может быть, толстенную книгу и спокойно ее читают, изучают, почему нет? Это замечательное, потрясающее чтение, которое неторопливое. И мне кажется, что это абсолютная ложь, что люди перестали меньше читать. Они читают много. Зайдите в метро, зайдите в электричку. Я ездю на электричках каждый день. И, честно, вокруг меня всегда полно людей, которые читают либо книжки физические, да, которые держат в руках, либо это они читают в телефонах, либо они читают на специальных устройствах. То есть люди читают, им это интересно. Они это как Москва слезам не верит, да? Это не пройдет. Болезненность от книг не пройдет. Мы все равно будем всегда хотеть читать.
Ничего не будет, кроме телевидения, да. Знаете, а у меня появился конкурент, Элеонора. Вот честно говоря, появился конкурент. У меня 10 вопросов мне прислали, представляете? 10 вопросов, и мы будем отвечать на эти вопросы, и вообще фактически не поговорим. Давайте так, давайте я буду эти вопросы перемежать со своими. Вот так вот, я вот такой хитрый. Отлично. Я же, в конце концов, диктатор в этой передаче. Вот что хочу, то и делаю. Поэтому... Но вопросы безумно интересные, безумно интересные. Я, конечно же, вот все эти вопросы озвучу. Значит, начнем мы с первого вопроса наших замечательных слушателей. Какие преимущества получает человек, читая книги? Как вы считаете? Хочется, как апостол Павел прям сказать. Вот.
Так.
Во всем преимущество. Во всем преимущество. Нет, все-таки...
Во всем.
Да, вы у меня гости, поэтому вы отвечайте, я вас буду добавлять. Пояснять и комментировать.
Мы уже обсуждали это много раз. А в чем преимущество чтения книг, что это, конечно, самые даже, мне кажется, уже стандартные ответы, что это и обогащает тебя духовно, это помогает тебе расширить свой кругозор, это помогает тебе улучшить свой словарный запас, это помогает тебе как минимум посмотреть на ситуацию с разных сторон, это помогает тебе просто даже иногда... ну, у некоторых сбежать от реальности. Почему нет? Давайте говорить все своими именами. Я не знаю, когда я очень уставшая, когда я понимаю, что какие-то вещи меня очень сильно уже напрягают вокруг, с книгой я отдыхаю. Я действительно нахожу там какую-то некую отдушину, где я читаю. И причем чтение же может быть разное, и книги ведь разные. Вот сами вы сказали, что сам даже один Достоевский столько жанров, да, писал, то есть на любой вкус, грубо говоря. Здесь же то же самое. Книг есть такое огромное количество. Они какие-то могут отвечать на ваши жизненные нужды, какие-то могут раскрывать вам новые возможности, какие-то могут мотивировать на какие-то действия, а какие-то могут, наоборот, заставить вас остановиться. То есть книга – это действительно... Я вот согласна, я помню, когда я читала Германа Гесса, да, вот как читать книги, вот его вот эта маленькая книжечка, сборник эссе, но это же... Я до сих пор перечитываю постоянно, потому что он для меня, как, знаете, такой голос совести и голос книг, как мне кажется, потому что вот он как раз очень много об этом писал и говорил о том, что для чего нужно читать книги, что это вдумчивое чтение, что книга – это твой друг, да, это твой помощник, что это не просто вот эти вот «я читаю книги, потому что я умный, я читаю книги, потому что я там могу блистнуть где-то».
Слушайте, ну в юности же часто читаешь книги, чтобы выделиться, вот, иногда.
Так ради бога, для этого тоже может быть, это же все имеет место быть, просто книга более многогранна, то есть это не просто способ сказать кому-то, что я вот такой вот образованный, читаю книги, а это ведь действительно твой друг, который может тебе помочь, потому что книга позволяет тебе проанализировать многие вещи в жизни на основании каких-то других историй, других ситуаций, и тебе это помогает переосознать, увидеть какие-то вещи. Тем более мы, как верующие, мы очень часто иногда не понимаем, как поступать в тех или иных ситуациях, особенно когда какие-то этические вопросы. А очень многие книги поднимают как раз-таки этические вопросы. И они показывают, что нету одного мнения, да, что ты не можешь всегда быть правым, например, или что другой человек может что-то испытывать. Это настолько многогранно, что, мне кажется, польза от книги – это просто можно перечитывать, ну, и пересказывать до бесконечности. У каждого она будет своя.
Я вам хочу сказать, что я не знаю, что делать, потому что столько комментариев так у нас сегодня, вот, и вопросов, я даже не знаю, вот, будет, найдется ли время на мои вопросы. На самом деле это и хорошо. Это и хорошо, потому что вопросы наших слушателей, они же прекрасные, комментарии гораздо более интересные, чем вот мое нудение всяческое. Да? Я буду продолжать вопросы, вот тот список вопросов 10, которые вот уже мне прислали, и у нас замечательный наш постоянный слушатель, очень начитанный, умный, культурный человек с замечательным ником «Конь в пальто» из солнечной Беларуси. Вот так вот.
Отлично.
Всем привет. Прочел недавно «Гордость и предубеждение», посмотрел передачу «Эпиграф», был в полнейшем восторге. Понял, что мне нужно избавляться от гордости и предубеждений, понял, как нужно смотреть на людей. А в этом-то и цель этой книжки на самом деле Джейн Остин. Так что Джейн Остин была бы, мне кажется, если бы она сегодня, вот я ее позвал бы в эфир, не факт, что она бы пришла, но вот если бы пришла, она была бы очень довольна, мне кажется. Очень много доброй морали несут себе книги Толкина и Льюиса. На мой взгляд, читающие братья проповедуют лучше, чем не читающие. Хорошо держат тему, грамотно доносят мысль. Совершенно с вами согласен, дорогой друг. Вот. Но я все-таки свои вопросы буду задавать. Давайте поговорим, давайте поговорим все-таки, что такое книжные блоги, почему они так востребованы сегодня, и как вы решили стать книжным блогером, зачем вам все это нужно, Элеонора, скажите мне.
Начнем. На самом деле, если вы зайдете в мой книжный блог, а присоединяетесь, я, конечно, всегда буду за, и вы увидите, что там не такое большое количество подписчиков, как раз-таки потому, что я на книжный блог смотрю немножко иначе. Если по порядку, да, зачем они нужны? Книжный блог нужен человеку, который хочет действительно разобраться в том, что он читает. Потому что очень часто бывает, что вот я беру какую-то книгу, у меня нету специализированного образования, да, я не литературовед, я не журналист, и тем более я не прям, там, не знаю, филолог, изучающий какой-то там, не знаю, язык и его использование, поэтому мне очень интересно подписываться на такие блоги, которые мне раскрывают в книгах и подсвечивают те моменты, которые я сама увидеть не могу. Или я могу увидеть, что что-то есть, как будто бы автор что-то хочет мне сказать, но я не могу до конца распознать, что. И тогда более люди, которые в этом специализированы, они могут мне об этом рассказать. Есть книжные блоги, которые более, я бы сказала, попроще, и которые отвечают не на такой запрос, а отвечают на запрос, а вообще, что мне можно почитать. То есть у меня есть какие-то вот варианты книг, я что-то хочу почитать, но я не знаю, с чего начать, или стоит ли эту книгу прочитать. И когда мне кто-то советует и говорит, что там вот такие-такие мотивы, такие-такие-то цели, и вы можете почитать и насладиться, и я такая: о, спасибо, эта цель и эта тема мне интересна. А как я решилась? Я не решилась. Меня бы кинули на амбразуру. На самом деле...
Кто этот страшный человек, кто кинул вас на амбразуру?
Оппонент вот сейчас сидящий здесь. На самом деле я очень... если прям вот совсем откровенно разговаривать сейчас, то мне всегда не хватало уверенности говорить о книгах, потому что я любила всегда читать, но рассказывать кому-то у меня всегда было ощущение, что я же в этом не профессионал, как я буду об этом рассказывать? Но когда я поняла, что есть много людей, которые не ищут, в принципе, особых профессионалов, а просто хотят услышать обывательское, простое, субъективное мнение других людей о том, стоит ли прочитать или нет. Во-первых, меня заставляет в книжном блоге разбираться в книгах чуть побольше. Я как будто уже имею какую-то ответственность, и поэтому я порой изучаю что-то побольше, да, изучаю что-то побольше про автора, как раз-таки погружаюсь больше в смыслы, и таким образом становлюсь более... я бы сказала, не то, что прям компетентный, но более адекватный в этих разговорах. То есть мне действительно уже побольше базы, чем было ранее. Поэтому книжные блоги очень важны, очень нужны, потому что они помогают нам разбираться в книгах, помогают нам увидеть те скрытые смыслы, аллюзии, которые мы можем не увидеть. Просто элементарно помогают нам выбрать книгу из огромного количества того, что стоит на полках, потому что действительно, если вы зайдете в книжный магазин, то глаза разбегаются, и ты не понимаешь, а с чего же начать. И порой даже вот эти книжные списки, которые составляют, да, блогеры, они очень помогают хотя бы выбрать из вот малого уже количества ту единственную, с которой я хочу провести там месяц-два, смотря кто как читает. Вот, поэтому я вот скажу, вот, что я так вот приступила к книжному блогерству. Я, конечно, хочу все больше и больше этим заниматься, потому что мне это интересно, и мне нравится делиться своим мнением с другими, а особенно слышать мнение в ответ, вот, когда есть такой диалог. Поэтому это такое книжное блогерство, это некий даже огромный книжный клуб по интересам, я бы так сказала, что каждый человек присоединяется тогда, когда ему становится более интересно. Поэтому вот как-то так.
Будучи преподавателем литературы, ты все время задаешь себе вопрос, зачем все ты вот это делаешь, да? Читая эссе, еще да. Больше задаешь себе вопросы студентов, да? И вот Элеонора — это такой для меня мотиватор, как для преподавателя, потому что она была одной из лучших студенток на моем курсе. Я, конечно, не мог не воспользоваться своим профессиональным инструментом, то есть вот своим влиянием. Я сам ей предложил, вот не хотите ли вы вот вести блог, и потом пригласил в эпиграф. И для меня это вот, если меня спросишь, что ты вообще сделал как преподаватель, я скажу, есть Элеонора Харитонова. Вот это результат, отчасти моей преподавательской деятельности и ее талантов. И, конечно, вот мне нравилось всегда читать ее эссе. Поэтому вот, пожалуйста, дорогие друзья, вот идите на курсы, учитесь к преподавателям литературы, захотите сделать свой книжный блог. Конь в пальто написал, надо еще одну передачу делать по этой теме. Эх, я бы вообще весь, так сказать, контент, ну, нельзя весь контент книгами заполонить, но я бы это сделал, если честно. Франц Кафка писал, я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас. Если прочитанная нами книга не потрясает нас, как удар по черепу, зачем вообще читать ее, считал Франц Кафка. Я с ним очень согласен. Я вообще всегда говорю о том, что книга, о которой не хочется спорить, бессмысленна. Ну, художественная книга, да? То есть, если она не вызывает у вас эмоциональной реакции, если не вызывает желания спорить и говорить с автором, и с героями, то, в общем, зачем вы ее прочитали? Так вот, ага. Значит, еще у нас есть комментарии. Ольга написала, книжный блог — это супер идея, а то частенько закончил книгу. Куда дальше? Что поискать? Что почитать? Добро пожаловать в книжный телеграм.
Вот-вот.
Да, во ВКонтакте подписывайтесь на всяческие блоги и странички книжных блогеров и, конечно, телеграм-канал, я не знаю, там надо все-таки какой-то... Есть же BookTube, да, вот книжный YouTube. Угу. Надо что-нибудь там придумать. Телебук. Телеграм, телебук, вот так вот. Так что добро пожаловать. Если вы не знаете, на какие каналы подписаться, пишите мне, Элеоноре. Литхрист, это телеграм-канал моей гости. Пожалуйста, подписывайтесь. Очень интересно всегда. Там много ее. Я-то стесняюсь свое старческое лицо показывать народу, а вот Элеонора не стесняется и правильно делает. Второй вопрос, который вот я обещал, что будет, от наших слушателей. Какое чтение, как чтение книг влияет на развитие личности? Вы помните, что у нас много вопросов, так что вот...
Да, я стараюсь. Но это мы, мне кажется, уже частично ответили на этот вопрос, как развивает личность чтение книг. Это то, что в первую очередь это расширяет твой кругозор. Потому что чаще всего, мне кажется, люди, которые не читают, они видят только однобокое понимание различных ситуаций. Они видят только вот я, мое мнение, и оно правильное. Но когда ты читаешь книги, ты видишь совершенно ситуации с разных сторон. То есть это развивает твою личность, заставляет тебя анализировать, заставляет тебя думать. Потому что, читая же книги, мы же так или иначе задаемся вопросом, а зачем этот человек сделал так? А зачем он пошел туда? То есть мы... Это уже, мне кажется, люди, которые более прочитали большее количество книг, они уже задаются вопросом, почему же автор завернулся таким образом, что же он хотел сказать. А по факту, в начале, когда мы просто сидим с книгой, мы же, я не знаю, как вы, но я иногда с книгой прям разговариваю, я прям говорю персонажу, ты зачем туда идешь,
да?
Понятно же. Да ладно, ты же понимаешь, что сейчас что-то будет нехорошее, зачем ты это делаешь? То есть... По мере того, как мы читаем книги, мы анализируем ситуации, мы думаем о персонажах, мы считываем их поведение, мы что-то примеряем на себя. То есть это развивает твою личность. То есть ты можешь взять из книг самое лучшее, да, то есть вот все самое лучшее, что там представлено, все самые лучшие поступки, действия, там, принципы, характер, все это мы можем перенимать на себя и видеть, что трансформация тоже иногда требует времени. Поэтому книги очень сильно формируют характер, если тем более мы читаем правильные книги, да, когда мы берем, вот как вы сказали, не просто, да, научно-популярные какие-то вот эти вот романчики, которые стоят на каждом шагу, о которых даже разговаривать-то в принципе не нужно, а когда мы берем действительно великую литературу, которая вот доставляет твой ум метаться, когда ты действительно такой думаешь, что происходит, как, и говоришь, что тебя ударили прям по голове, и ты такой, я не понял, и начинаешь об этом рассуждать. Поэтому... влияние просто колоссальное.
Понятно, что сегодня очень много появилось материалов о том, как чтение художественной именно литературы влияет на развитие человека. Я-то там повторить банальность не буду о том, что чтение художественных книг развивает воображение. Воображение – не необходимое качество любого креативного мышления. Да? Человек без воображения не сможет создавать новых проектов, не сможет нетривиально смотреть. Тренирует мозг, тренирует память, соответственно, повышает эмпатию. Человек учится сопереживать героям, разным ситуациям он ставит себя на место этих героев, и, собственно, у него таким образом развивается сочувствие, сопереживание. Да? Это, естественно, он задает себе сложные вопросы, это еще и помогает развить аналитическое мышление. Там огромное количество таких, в общем-то, достаточно огромного спектра того, что мы можем как бы развивать, читая. Да? Итак, значит, следующий вопрос, тут уже мой. Вы работаете с молодежью, Элеонора. Вот скажите, молодежь сегодня читает книги и стала ли меньше читающей? Молодежи, как утверждают всяческие люди старшего возраста.
Нет, это вот уже то, о чем мы говорили. Нет, я работаю, да, с молодежью, я работаю и с ребятами постарше, и помладше, и с подростками. Вот, и есть много читающей аудитории, очень много, и которые спрашивают, а что можно почитать. Есть очень много, кстати, подростков, которые подписаны на мой канал, которые иногда комментируют какие-то книги, говорят, что да, вот я прочитал, мне понравилось, и это еще больше мотивирует, что ого, ты прочитал такую сложную книгу уже сейчас, то есть, а я ее прочитал, это сама-то год назад, а ты, оказывается, так давно... Нет, читающая аудитория есть. Понятно, что всегда есть те, которые говорят, у меня не хватает времени. Здесь мы по-другому работаем и говорим о том, что время, да, отсутствие времени – это иллюзия. Это моя любимая сейчас фраза, любимая моя цитата, что отсутствие времени – это иллюзия. Что когда вы говорите, что у меня нет времени читать, на самом деле оно есть. Если вы отложите свой телефон на время, то вы увидите, что у вас достаточно времени на то, чтобы прочитать книгу. Вот, поэтому нет… Все же много ребят, которые читают, Единственная, да, проблема, что зачастую они берут не большие книги, потому что бывает сложно концентрировать внимание до конца. Но это другой, мне кажется, вопрос. Это уже связано лично, вот, что каждый человек должен себя дисциплинировать в какой-то степени тоже. Да? То есть я же не могу заставить человека сказать «садись читать». Самый мой любимый комментарий, когда люди говорят «мне интересна книга, я ее начал читать, но никак не могу найти время, чтобы дочитать до конца, поэтому скажи мне спойлер, что будет в конце». Я принципиально ничего не говорю.
Много букв не осилил, да.
Да, поэтому вот нет, читающей аудитории очень много.
Так, ну вот вопрос, какие знания и навыки можно получать, читая книги, мы уже ответили на него. Плюс еще, вот вы сказали про концентрацию, как раз повышение концентрации тоже провоцирует чтение книги, потому что нужно концентрироваться, следить за сюжетом, сюжетными линиями. Если книга сложнее, и очень интересно, что человек, начиная с простых книг, приходит к более сложным текстам, и, соответственно, он таким образом развивает свой, собственно, инструментарий аналитический, да, он видит композицию, он же видит какие-то композиционные моменты, да, что автор, из чего, собственно, состоит произведение, почему автор там взял там три истории параллельно, и перемежает их друг с другом. Например, там у Алексея Поляринова, да, в романе, вот у меня вылетело из головы, да, и там несколько прям линий, да.
Но есть прям такие книги, которые действительно заставляют запоминать очень многие моменты в книге. Например, вот я бы сказала, такая довольно современная книга, которой вот ходили тоже много толков, это «Семь смертей Эвелины Хардкасл», да, вот есть такая книга детективная. Так там же вообще, ты когда читаешь, там нужно запоминать, где что произошло, для того, чтобы потом в конце, когда идет эта развязка, чтобы ты ее понял и прочувствовал до конца. Потому что если ты просто читаешь и забываешь сразу тот текст, который читаешь, что, ну, в результате это все пустое чтение, в принципе, о чем и говорил тоже Гессе. Угу. Поэтому, да, тут концентрация очень даже хорошо развивается. И, кстати, развивается то, что уже вы говорили, там, и память, и способность там сравнивать, да, между собой разные события. Вот поэтому
ну что
много
ж.
Читающей литературы.
Там есть еще вопрос, какие, значит, как чтение книг может помочь в повседневной жизни? Я не знаю, посуду точно не поможет вам помыть, это 100%. Вот. Хотя, если вы аудиокнигу будете слушать, мытье посуды, приготовление ужина будет гораздо более веселым занятием. Вот, поэтому кто его знает.
И пройдет незаметно.
Да, в повседневной жизни. Как может помочь? Ну, во-первых, чтение книг еще и... Знаешь, я помню, как нам, мы, помню, доставали своего совершенно замечательного преподавателя по литературе в университете, вот тоже там, а тогда только вот эти мотивашки появились, я учился-то в 90-е, это ого-го, когда, и спрашиваю, а вот зачем вот читать художественные книги, зачем, когда есть много там научно-популярной, там научной литературы и так далее. У нас были прям, у меня был сокурсник, который считал, художественные книги — это ложь, вымысел, и читать их нельзя. Вот.
Это жестоко.
Наш преподаватель сказал, знаете, Николай Михайлович Карамзин писал о том, что нет ничего более лживого. А, не, Василий Осипович Ключевский, прошу прощения, вру. За что он писал, нет ничего более лживого, чем мемуары, да? Так что вот так вот. И мы его стали...
Тут есть доля истины.
Да, приставать к нему, вот, ну, зачем вот читать? И вот, и он сказал, он говорит, ну, во-первых, это интересно. Поэтому вот этот, мне кажется, довод, мне кажется, самым весомым из всего, что может, как он может помочь в повседневной жизни. Ну, во-первых, это интересно. Вот тут просто жизнь становится гораздо более интересной.
Я не знаю, права ли я буду или нет, но иногда, когда ты берешь научно-популярную литературу, да, такую, то там какие-то вещи могут там описываться очень сжато, кратко, мощно, но ты можешь этого не понять. А художественная литература как раз-таки может это тебе объяснить на фоне примеров. То есть ты просто читаешь как будто бы какую-то историю, которая как раз-таки вот эту истину, о которой ты прочитал, она ее разворачивает, она тебе показывает один из вариантов, как это может произойти. Поэтому, конечно, такие книги классно читать, но иногда ты не можешь читать какую-то научную литературу вот так вот подряд. потому что это просто сложно, даже твой мозг не успевает.
Надо переключаться, мозгу надо переключаться.
Конечно.
Да. Невозможно. Конечно, в этом вся штука, там существует же такая вещь, как, например, концентрация. Есть очень сложные предметы, например, там теоретическая физика, или, соответственно, математика, которые очень сильно развивает человека, его логическое мышление, его когнитивные способности в том числе. Но если ты погружаешься только в это, то мозг может не выдержать, может не выдержать психика человека, и все, собственно, психотерапевты и психологи считают, что самое важное вот таким студентам, которые учатся в таких вузах, обязательно менять занятия, обязательно что-то разгружать себя, давать себе какие-то другие эмоции. И, собственно, художественная литература это позволяет в том числе. Значит, у Элеоноры Харитоновой, моей гости, в блоге был давеча пост, который назывался так: «Запрет на чтение книг». И вот она задалась там как минимум двумя вопросами, которые я процитирую. Итак, может ли вам кто-то запрещать читать книги? Какие книги хорошие, а какие плохие? Кто это решает? И я адресую этот вопрос, собственно, моей гости. Вот, Элеонора, может ли вам кто-то запрещать читать книги? Какие книги хорошие, а какие плохие? Кто это решает? И работает ли запрет на чтение книг?
Тут как я уже частично говорила в своем же блоге, я считаю искренне, что никто не может запрещать вам читать книги. Почему? Объясню, потому что я даже это и в блоге сказала о том, что мы созданы уникально. Да, мы уникальное Божье творение, мы созданы со свободой выбора, со свободой воли, не просто так, а именно для того, чтобы мы как раз-таки сами могли сделать вот этот шаг, в сторону хорошего или плохого, Но запрет на книги, как мне кажется, абсолютно бессмысленен, потому что, запрещая читать какие-либо книги, мы, во-первых, только усиливаем интерес к этим книгам, это раз, а во-вторых, мы не даем возможности человеку самому как раз-таки определить, что есть хорошо и что плохо. То есть каждый человек по факту наделен умом, здравомыслием, анализом. И человек, по факту, читая какую-то книгу, должен как раз-таки понять, а вот эти принципы, которые здесь описаны, они мне притят или нет, или я с ними согласен. Как мне кажется, вот это топорное мышление по типу, что я запрещаю тебе читать книгу, я, конечно, могу какие-то книги не рекомендовать. Такое может быть, потому что есть книги, которые, например, сложны для прочтения. У меня есть такая книга, как минимум, которую я начала читать, и она, я другого слова подобрать не могу, показалась мне омерзительной с самого начала все то, что там описывается. Я понимаю, что, может быть, автор хотел определенные вещи донести очень таким, я бы сказала, прям шокирующим способом, но для меня это было очень тяжело, и поэтому, когда кто-то приходит ко мне домой, видит эту книгу и говорят, ты бы порекомендовала почитать, я говорю, пока нет, потому что, я ее не прочитала, и я бы не рекомендовала, но хочешь, возьми, прочти и скажи мне, рекомендуешь ли ты мне ее дочитать. Я считаю, что каждый человек сам должен определить, решить, потому что у него есть как раз-таки орган для того, чтобы думать. Надо этим органом пользоваться. И чем чаще, тем лучше. А какие книги хорошие, какие плохие, кто это решает? Я, мне кажется, даже в блоге это тоже определила. Я выставила цитату Льюиса, где он говорит, книгу можно назвать великой, если она вам очень понравилась, и вы чувствуете, что прочитав ее, стали лучше. Мне очень понравилась именно вторая часть его цитаты, что не просто, что она вам понравилась, а что именно прочитав ее, вы стали лучше. То есть это не обязательно должна быть книга, которая кругом-бегом положительная, где всегда счастливый конец, хэппи-энд, и все хорошо. И мы такие, эта книга, наверное, меня к лучшему изменила. Нет, ведь есть очень многие книги, которые действительно шокирующие вещи в конце происходят, да и в середине, да и в начале у некоторых книг. Но,
например, Библия.
Которые действительно тебя меняют. Да, например, Библия. Но которая тебя действительно меняет, когда ты понимаешь, что, прочитав ее, ты сделал какие-то выводы, ты что-то понял, ты что-то внутри себя изменил, ты на какие-то вещи начал обращать внимание, ты что-то изучил, ты что-то для себя понял, вывел какие-то основные для себя тезисы. То есть это действительно же тогда считается великая книга. Поэтому к Кто определяет, плохая книга или хорошая? Как мне кажется, конечно, здесь есть люди более знающие, которые это могут сделать в профессиональном уровне, да, они могут сказать, ну, эта книга серьезная, потому что у нее есть несколько пластов, потому что у нее есть вот такой сюжетный поворот, есть вот такие герои, вот есть вот поднимаются не одна цель, а вот таких вот несколько. А есть книги, ну, действительно, просто такие бульварные журналы, да, которые ты прочитал и забыл на следующий же день. Они просто тебя
и вот в принципе, развлекли, и все. Да, в принципе, и у таких книг есть и своя аудитория, и своя задача. Да? Вот как раз такие книги позволяют переключиться и отдохнуть. На самом деле в этом нет ничего плохого. И здесь-то как раз... Вот
абсолютно.
Не всегда нужно читать... Да, это, если вы помните, я все время своим студентам советую прочитать одно эссе Томаса Манна, которое называется «Достоевский, но в меру». Да? Вот я все-таки считаю, что в этом есть такая своя ирония и как бы очень хороший совет. Давайте идем дальше. Время у нас прям летит, угу. А вопросов-то у нас еще... Итак, значит, так. Следующий вопрос от наших слушателей. Какие книги стоит читать, чтобы получить максимальную пользу? Вот ответьте, Леонор. Какие книги стоит прочитать, чтобы получить максимальную пользу?
Это очень такая будет... Это будет субъективный ответ, потому что у каждого это будет своя книга. Книга, которая приносит тебе максимальную пользу, какая? Из которой ты можешь вывести для себя определенные какие-то, не знаю, жизненные принципы, где ты можешь что-то действительно для себя изменить. Как мне кажется, ну, я вот честно вам скажу, я практически в каждой книге могу найти какую-то пользу. Потому что, прочитав любую книгу, я понимаю, для чего я ее читаю. То есть я ее читаю не просто для того, чтобы развлечься, но я и замечаю какие-то, подмечаю для себя какие-то вот действия героев или какие-то повороты, которые я потом пытаюсь анализировать и понять, а как бы я поступила в такой ситуации? А как бы я сделала то или иное? Поэтому я уже считаю, что книга для меня полезна, потому что я задумалась о том, а как бы я это сделала? А это значит, что когда эта ситуация, если вдруг такое произойдет, и такая ситуация в моей жизни появится, у меня уже было размышление на этот счет. В моей голове, грубо говоря, уже есть алгоритм какой-то, хотя бы теоретически, который я себе вывела. Вот, поэтому какие книги максимально приносят пользу? Наверное, те, которые вы для себя определили как вот книги, которые вы решили, что вы хотите из них получить какую-то пользу. Вот тогда они вам принесут пользу. Потому что если вы даже возьмете Библию, но будете читать ее бездумно, то, мне кажется, она, конечно, сможет что-то вам изменить, потому что написано, да, что даже когда мы бездумно что-то слушаем, даже когда во сне что-то внутри меняется нас, но все равно она не сможет вам помочь, если вы сами не захотите. Поэтому книга будет полезной тогда, когда вы сами захотите, чтобы она принесла вам пользу. Даже если, кстати, это будет, простите, даже если, кстати, это будет негативный пример, даже если вы, прочитав эту книгу, и скажете, мне абсолютно все это претит, мне абсолютно все это не близко, и я вообще бы так никогда не поступила, эта книга абсолютно плохая, даже тогда она вам принесет пользу, потому что вы знаете, что это для вас плохо. Ну, как бы вы это увидели.
Так, Ольга написала, на вкус и цвет товарищей нет, одному книга зайдет, у другого толкнет, совершенно верно. И,
согласна, абсолютно.
Да, и я все время говорю, что мы все читаем разные книги, даже если мы читаем одну и ту же книгу, да, потому что мы вчитываем в книгу свой контекст, да, свои переживания, свой, собственно, положительный, эмоциональный и отрицательный опыт жизни, да. Вот точно Ольга написала. Иногда прям хочется почитать простые, незамысловатые тексты, иногда хочется прям погрузиться, думать, размышлять сутками. Здесь я все время говорю, что нужно разделять простой от примитивного. Да, это разные вещи. Писать просто невероятно сложно. Я уже рассказывал, когда мы говорили вот в эпиграфе о Киплинге, как Киплинг писал. Да, простота Киплинга достигалась невероятной концентрацией и работой. Он писал всегда. И он сначала писал, потом приносил своим домашним, читал вслух, они критиковали, и он уходил и переделывал. Да? То есть вот эта простота, это очень-очень сложно достигается. Есть примитивное письмо, действительно примитивное, есть примитивный пердетектив. Это не значит, что все детективы примитивны. Нет, отнюдь. Например, Владимир Набоков, чтобы окончательно унизить Достоевского перед студентами, начинал лекцию о Достоевского фразой: «Давайте договоримся, Достоевский писал детективы». Да? Вот и все. Сегодня это смешно звучит, но это вот так вот. Да? Так, переходим к следующему вопросу. Какие проблемы можно решить, читая книги? Ну, эмоциональные проблемы, например, мне кажется, да? Нет?
Ну, да. Опять-таки, какие... я бы сказала, честно, какие проблемы... Вот давайте так. Какие проблемы можно решить, читая книги? Если у вас есть какие-то семейные проблемы, то даже читая книги...
Их не решишь,
вы так. можете вывести для себя определенные, да, постулаты, определенные решения. Опять-таки, это все очень... Как вот я уже сказала в предыдущем, да, вопросе, все зависит от того, зачем вы идете читать эту книгу. То есть иногда бывает, что вот если у вас действительно есть какой-то запрос, да, если есть у вас какая-то проблема, то есть же очень много книг, которые отвечают на эту проблему, художественных книг. Да, вот мы возьмем там тему, там, ну, самая распространенная, да, там, тема там, любви, там, да, мести или все остальное. Мы же понимаем, что вот, обращаясь ко многим книгам, то же самое, как «Гордость и предубеждение», да, там, как «Грозовой перевал», ваш нелюбимый, мой любимый.
Не, почему? Я «Грозовой перевал» люблю, но меньше, чем все-таки, да, Джанейр.
Да, да, я неправильно выразился. Вот, в общем, «Ярмарка тщеславия», да, то есть огромное количество книг, которые я, прочитав, я могу для себя что-то решить. А если изменения какие-то в жизни, да, они начинаются с моего мышления, с меня, да, то есть ничего не решится, если только я не приму понимание вот это, что мне надо что-то менять. То есть вот когда идет вопрос, да, такой, что может ли книга решить какие-то проблемы, может, она может поменять ваше мышление. Если меняется ваше мышление, тогда вы можете решить какую-то проблему. Потому что иногда мы говорим, я не могу что-то сделать, да, у меня не хватит сил, там, проблема маленького человека, да, я чувствую себя человеком, который ничего не может в этой жизни добиться, у меня нет таких возможностей, ресурсов. Мы читаем книги, и мы видим, что маленький человек, оказывается, много что может сделать, и у нас появляется смелость что-то делать. Поэтому мне кажется, что здесь, если есть просто какой-то запрос, то нужно просто подбирать книгу под свой запрос. Вот, и тогда она действительно сможет ответить на какие-то жизненные вопросы или помочь их даже решить.
Так, у нас времени-то мало, совсем чуть-чуть, а вопросов еще много. Мне очень нравится цитата Стефана Цвейга, мне кажется, он очень точно написал: «Там, где есть книга, человек уже не остается наедине с самим собой. В четырех стенах своего кругозора он приобщается ко всем свершениям прошлого и настоящего». И это короткий ответ на то, как чтение книг способствует расширению кругозора. Вот так вот оно, расширение кругозора.
То есть, спасибо Стефану Цвейгу.
Да, спасибо Стефану Цвейгу. Вот просто мы много не будем комментировать, потому что, ну, понятно, что это общеизвестно, что чтение книг – расширение кругозора. Ты попадаешь в разные страны, ты видишь разный эмоциональный жизненный опыт, да, и так далее. Ты, по крайней мере, ты, читая, например, книгу из другой культуры, человека, принадлежащего к другой культуре, ты по-другому смотришь на этот мир. Ты понимаешь, что мир не так однополярно вот заточен, как ты себе это представляешь в своей жизни. Да? Так, дальше идем. Вот, я постараюсь на все вопросы, чтобы мы ответили. Значит, ну, про преимущество, которое получает мозг. Ну, если бы я со своим мозгом бы еще имел непосредственно диалог, он бы мне рассказал, какое он преимущество, читая книги. Ну, тоже мы про преимущество чтения книг, в том числе вот развитие воображения, когнитивных способностей, эмпатии. Это тоже вот все про это, да? Поэтому осталось два таких вопроса. Как чтение книг может помочь в карьере, личностном росте?
Это тот момент, когда мне кажется, что мы уже об этом тоже частично сказали. Вот, потому что, опять-таки, как книга может помочь... Ну, читайте литературу, соответственно, вашему личностному росту. Ну вот, если вам нужно, что повышение по карьере, найдите книгу с этой тематикой и поймите, какие могут быть ситуации, какие могут быть подводные камни. Может, вам и не нужно будет это повышение.
Вот именно. Да, но тут сапгрейдишь свой мозг, а потом тебя все окружающие не будут понимать, да? Так вот.
Вот-вот.
Да. Финальный вопрос. Как читать книги правильно, чтобы получать максимальную пользу? Это хороший вопрос. Ну, как бы правильно-неправильно. Я очень не люблю постановку такой правильно-неправильно. Читая книги, вы уже делаете правильные вещи. Вот так вот. Вот. Но как получать максимальную пользу, читая книги? Ну, меня тоже часто об этом спрашивают. Вот скажите, Элеонор.
Ну, я скажу свое субъективное, наверное, как я это делаю. Чтобы моя книга принесла мне максимальную пользу, смотря какую книгу, конечно, я беру. Если я понимаю, что книга посложнее, то у меня всегда есть приклеенный стикер в книгу, на который я делаю какие-то пометки. Я всегда использую какие-то стикеры, да, чтобы отмечать главные мысли, да, там, персонажей, героев, сюжетные повороты, которые, тем более, которые нужно потом проанализировать, да, или понять. Всегда узнаю про автора. Да, кто такой автор, может быть, даже он где-то давал какие-то интервью, которые он, где он объяснял, какие он скрытые смыслы закладывал или о чем думал, когда писал. Потому что иногда это очень сильно есть отпечаток, да, когда автор пишет, например, на основе своей жизни, да, какой-то такой биографический, получается, там, роман или рассказ, который имеет место быть, узнать, что у автора, да, там происходило. Плюс здорово иногда останавливаться, потому что иногда, мне кажется, у нас есть вот это понимание, не знаю, может, оно с детства вырастает, что нужно быстро все читать. Вот ты начал книгу, останавливаться нельзя, надо вот дочитать, а потом думать. Ну, неправда. Нужно останавливаться тогда, когда вам нужно остановиться. Потому что иногда нужно обсудить с кем-то вот этот момент, потому что он у тебя внутри, у тебя крутится, а дальше это в книге, может, даже и не будет объясняться. Может быть, это просто как затронули, а вас это так сильно задело. Поэтому я бы сказала, что есть много вот таких рычагов, при помощи которых вы можете более полезно прочитать книгу. Но мне кажется, самый главный рычаг – это как раз-таки понять, что вы хотите ее полезно прочитать. Потому что когда я действительно подхожу к книге, к тому, что я хочу понять эту книгу, тогда даже если вы оказались на сотой странице, но поняли, что вы потерялись и забыли вообще всех, как героев зовут и что происходит, то вы отмотаете назад, да, до того момента, где вы помните, и снова начнете читать там. Вот так тоже иногда нужно делать. Вот. А скажите, какие у вас?
Но здесь времени совсем мало, я так чуть-чуть, как коротенечко, у меня целая лекция на эту тему есть. Но на самом деле здесь все очень просто. Вы погружаетесь в авторский контекст, и первое, что вам нужно узнать, это то, что хотел вот этот дурацкий школьный вопрос, что хотел сказать автор. Ну, то есть, действительно, тот смысл, который автор вкладывал в свой текст. Почему его герои поступают так, а не иначе? Почему они идут, например, на самопожертвование или на преступление? Да, вот эти вещи, да, прежде всего. Потом уже, соответственно, вы анализируете композицию, как она построена, почему так построено. И отсылки огромное количество. Например, там, я сейчас читаю Чагин, и там огромное у Евгения Водолазкина, да. Там огромное количество отсылок к разным текстам, к разным... Я вчера даже своих домашних мучил, что это вот, к чему это вот тайная отсылка. Так что вот так вот. Конь в пальто еще спрашивает, вот уже у нас совсем мало времени, подкиньте, пожалуйста, навскидку пару книг про маленьких людей, которые спасают мир. Вдруг я что-то пропустил. Леонор, у вас есть варианты? Я могу свои варианты.
Давайте, подкидывайте пока свои варианты.
Да, я во-первых, считаю, что, конечно, все, что писали Стругацкие, это про это, безусловно, про маленького человека. Единственное, что там есть у них обитаемый остров, где там не такой не маленький человек, но он в конце концов вдруг себя Максим Камерер увидит, что он на самом деле маленький такой весь супермен, да. Это, конечно же, Франсуа Мориак, он очень много писал про маленького человека, например, «Поцелуй прокаженным», как маленький человек может изменить жизнь другого человека. Это, конечно же, вся вот проза Жоржа Бернаноса, русская проза Достоевский, это про то, как маленький человек меняет этот мир. Это, конечно же, многие замечательно. Терри Пратчетт, вот это как раз про это самое, да. И вот,
Толкин.
Да, Толкин, безусловно. Ну, Толкин, это понятно. Да, Толкин, Льюис, это понятно. Ну, вот это про все. Так, у нас все, минутка, поэтому я читаю в завершении нашего разговора небольшой текст из сегодня, из Библии. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 17 стиха. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Вот это простой, мне кажется, ответ на вопрос страха, на вопрос того, что чего нам бояться, можно ли бояться книг. Ну, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Поэтому чего бояться книг? Мы несем туда свою душу, мы несем в этот мир свое сердце, и поэтому любовь, я уверен, всегда победит. Поэтому, друзья, вам советую побольше любви в вашей жизни, любви к чтению, любви к людям, любви друг к другу, любви в семье. И пусть в вашей жизни этого всего будет больше. Большое спасибо, Элеонора Харитонова сегодня была с нами.
Спасибо.
Спасибо большое, друзья, и присоединяйтесь к нам в следующую пятницу. До свидания.
До свидания.